Вы живете не в лесу и не в палатке? Значит, у вас есть вопросы к эксперту в области ЖКХ Ольге Колоколовой. Звоните, разберемся. Домоуправ.
14 часов 7 минут. Программа «Домоуправ». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И, как обычно, в нашей студии наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о законе по мерах по снижению аварийности в теплоснабжении. Вот такой закон подписал президент Путин. Значит, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Смысл документа – усилить, значит, государственный надзор в сфере энергетики и снизить количество аварий. Вот, что нам ожидать от этого закона? Будет ли он эффективным и насколько он актуален сейчас?
Ну, вообще, конечно, судя по тому, что происходит, наверное, может быть, он и будет актуальным. Недавно, по крайней мере, в Краснокамске прошла такая обычная ежегодная, значит, опрессовка сетей, которую делает ТЭЦ, значит, и останов ТЭЦ происходит. И вот в этом году она была особенно болезненна для города почему-то. Не знаю, как у вас в Перми, а в Краснокамске достаточно серьезно болезненна была, потому что вместо недели, значит, в некоторых домах было больше 2 недель, вот, не было горячей воды. Вот, и действительно очень много было аварий на сетях. Именно на магистральных сетях, на сетях при подводе в дома, не в самих домах. То есть в домах, может быть, там какие-то транзитные сети еще, да, к сожалению, затопили подвалы. Действительно, аварий было очень много. И вот эта ситуация, она, ну, сравнима там прошлые, позапрошлые, там, даже лет 5, я вот не помню такой серьезной, собственно, ситуации, когда, ну, все усилия были брошены всех сотрудников теплосетей на то, чтобы эти аварии каким-то образом предотвратить и дать горячую воду в город. Очень серьезная ситуация. Я думаю, может быть, этот закон каким-то образом повлияет, потому что вот мы, по крайней мере, до начала отопительного сезона или в самом его начале всегда рассуждаем, дадут тепло, когда дадут тепло, горячую воду, включат, отключат, что там будет происходить. И всегда говорим о том, что вот там теплоснабжающие организации просят там, значит, опрессовку бойлеров, просят промывку систем теплоснабжения, что за этим они наблюдают. Обязательно приходит специалист, который принимает, потом орган местного самоуправления это все подписывает, акты готовности, и только потом, значит, это тепло замечательное наше в наши дома поступает. То есть, ну, по крайней мере, добросовестная управляющая компания сталкивается с тем, что в начале, ну и в конце, поскольку в конце отопительного сезона теплоснабжающая организация или ее структурные подразделения в обязательном порядке выдают предписание там, заменить задвижки, покрасить, там, заменить, например, станцию управления. То есть у кого что? То есть вот прямо там частью могут быть и трубопроводы, может быть, оборудование, как правило, значит, но вот, значит, все лето управляющие организации этим заниматься должны, по крайней мере. И нормальная добросовестная управляющая организация, она несет достаточно серьезную нагрузку вот именно в летний сезон и перед началом отопительного сезона. Происходит ли такое же самое же в теплоснабжающих организациях,
то
я не знаю.
Сетях.
Да, на самих сетях. Более того, очень много бесхозных сетей.
То есть, уже 20 лет прошло, ну, как мы вот, ушли из Советского Союза.
Вот вы знаете, вот все-таки...
За все это да. время все эти бесхозные сети, они уже нашли хозяина, как мне казалось.
Ну, вы знаете, есть бесхозные сети, есть те, которые, ну, как бы муниципалитеты признают своей собственностью, если хозяина не находят. То есть там есть определенная процедура, за год объявляется, дается объявление о том, что вот есть такие сети, может быть, кто-то на них претендует, может быть, кто-то может какие-то документы предоставить. И вот через определенное время они как бы в имущество поступают в казну, в имущество муниципального образования.
И вот я таким... знаю один дом в Перми, который не платит за тепло.
Да?
Потому что у них бесхозные сети... Бесхозные сети.
И нет границы ответственности.
Нет границы ответственности. Соответственно, тепло не говорит. У нас тут стоит вот, значит, природный источник тепла, и мы оттуда получаем тепло. И они вот таким образом не платят. Ну, что, а кому платить, если сети бесхозные?
Какой замечательный дом. Ему повезло. И удивительно, что очень по-доброму к нему теплоснабжающая организация, наверное.
Нет, они пытаются.
Да, пытаются, да.
Разобраться с этим домом, но дом,
понятно,
похоже, хитрый.
Вот вы правильный вопрос, кстати, подняли. Это граница ответственности. Там балансовая, эксплуатационная. Есть балансовая, то есть то, что по документам ваша собственность, не ваша. И, значит, граница эксплуатационная, то есть кто, собственно говоря, за эту трубу отвечает. Есть много очень ситуаций, когда есть собственник земельного участка, но труба, ну, попросту говоря, принадлежит совсем не собственнику, и даже не дому, и даже не теплоснабжающей организации. Здесь возникает такая коллизия, что если договор не был когда-то заключен, то заключить его снова на там, нормальных условиях сейчас достаточно трудно, потому что нет границы ответственности. Естественно, вот этот замечательный закон, очень интересно его почитать внимательно, когда он будет, значит, разбираться, когда появятся какие-то первые, там, не знаю, мероприятия по этому закону, ну, какие-то первые проверки. Да,
практика.
Да, и хотя бы услышать потом, значит, от контролирующих органов. Я думаю, что, наверное, технадзор этим будет заниматься, если это вот тепловая инспекция, про которую говорят, что это либо это будет новый государственный орган, пока непонятно, либо это будет в рамках там, технадзора, который, собственно говоря, сейчас занимается, ну, по крайней мере, раньше занимался всем оборудованием, всей, собственно говоря, всем контролем за эксплуатацией такими там тепловыми установками, уже в масштабном варианте, не домовыми, да, вот, а большими, естественно. Вот, и очень интересно, как наши теплоснабжающие организации будут отчитываться, что у них все хорошо, все замечательно, что не было аварий, что вот их всех их всех проверили, проконтролировали, они лучшие в мире. И посмотрим, как они при этом будут нам гарантировать давление на входе, температурный режим, соответствующий погодным условиям, не тот, который они выставляют, понимаете, потому что вот за много-много лет сотрудничества с ними, я понимаю, что с каждым годом у нас климат все теплее и теплее почему-то. И почему-то даже при одних и тех же температурах...
Известно же, да. Потепление идет.
Вот, да.
Глобальное.
В отдельно взятых трубах теплоснабжения. Да? То есть при определенной, значит, температуре, чуть не сказала, за бортом, да, погоды, значит, ну, за территорией дома, вот почему-то температура теплоносителя у нас варьируется. То она больше, то она меньше, но, как правило, почему-то меньше. И гарантировать многим управляющим компаниям, значит, тот температурный режим, который предусматривается правилами предоставления коммунальных услуг и их приложением, ну, становится все труднее и труднее. Мы понимаем желание теплоснабжающих организаций экономить, и это всем понятно, но сейчас все поставили счетчики, то есть приборы учета, как правило, ну, на больших домах. И при этом очень трудно как бы вот, ну, догревать теплоноситель, если не сказать невозможно, если температура теплоносителя не входит в том объеме и в том режиме, в котором, собственно говоря, положено в дом.
Ну, тут еще есть один момент, который мы, наверное, не проговариваем, а его стоит проговорить. Все вот эти теплосети, это же достаточно серьезно с точки зрения там, последствий аварии, вообще механизм. Известные варианты там были в Петербурге, я помню, когда, собственно, прорывали сети, а там и давление, и высокая, да, температура. Известные варианты и там в Екатеринбурге в соседнем, когда проваливались прямо машины, и, причем с человеческими жертвами. Это же очень серьезный такой технологический механизм.
Да, бесспорно, конечно, потому что безопасность этих сетей, вот по крайней мере к анонсу, в анонсе к этому закону написано, что безопасность сетей, ну, будем надеяться, что она каким-то образом будет, я не знаю, пока, по крайней мере, ранжирована, да, то есть магистральные сети, да, находящиеся вблизи там трасс жилых домов, да, и каких-то объектов социальных, значит, и там сети, там действительно какие-то объекты, там, типа, тепловые пункты. То есть посмотрим, как это все будет работать в дальнейшем. У нас же самое главное не принять закон, а посмотреть, как он будет работать.
Будет
он работать или нет.
Ну, что вот сейчас мы наблюдаем, ну, вот хотя бы взять там соседний с нами город Чайковский. Угу. Это замечательная история, просто великолепная по своей актуальности. ТЭЦ стоит достаточно далеко от города, так их когда-то расставляли в советские годы. И вот этот сами сети, они там где-то километров несколько,
понятно,
идут вдоль федеральной трассы, которая идет из Перми до Чайковского, и совершенно же там отсутствует какая-либо изоляция. То есть это, получается, город Чайковский оплачивает повышение температуры как раз...
Вдоль федеральной трассы. Вдоль федеральной создает трассы. Благоприятный климат. Ну, действительно. Ну, видите, монополисты, они же своеобразные. У них все включено в тариф. Правильно? И все включено. У них все включено. Знаете, как тот вариант с
тур... All-inclusive.
Да, all-inclusive. Вот. Поэтому, конечно, было бы неплохо, если государство начало бы как-то их тоже контролировать в этом смысле. Потому что, действительно, нареканий достаточно много.
На сегодняшний день они вообще не контролируют?
Нет, почему есть? Технадзор есть, как бы у них внутренняя есть тепловая инспекция, так называемая, которая контролирует управляющие компании и, значит, источники теплоснабжения. То есть вот этот, там, допустим, бойлер там, конкретный в конкретном доме, то есть вот у нас есть в доме, они контролируют. Но это внутренний контроль, понимаете? Это одно из структурных подразделений той же теплоснабжающей организации, как бы. Поэтому они сами-то себя, может быть, тоже контролируют, но как это происходит, это очень трудно сказать.
Просто если есть контроль, если есть тариф, в тарифе заложена замена сетей, да, за 20 лет, за 25, в которой мы существуем уже в новой России, мне казалось, что все сети должны быть отремонтированы, заменены.
Вячеслав, вы же правильно сказали, в России у нас с дорогами тоже, мы столько лет платим налоги, и как-то вот вообще такое ощущение, что...
А кто-то должен контролировать вот даже в сегодняшней ситуации, если я заложил в тариф там, замену теплосетей на такой-то процент, все равно же я его заложил, это же документ.
Там не только в процентах, там прямо, по крайней мере, раньше, когда вот,
там
допустим...
Когда
я сталкивалась с утверждением тарифов, это выглядело таким образом. Там нужно прямо прикладывать локально-сметный расчет. То есть вот в конкретном 16-м году, например, вы собираетесь утвердить тариф для 17-го года, и вы говорите, что вот нам нужно замену сетей в таком-то объеме, и вот нужно подтверждающие документы, по крайней мере, расчетным путем подтверждающие это приложить. Другой вопрос, который все всегда задают, насколько этот кусочек так называемой производственной программы этого замечательного поставщика там, ну, тепла, электроэнергии, воды в итоге, по итогам прошедшего года выполнен, это вопрос. Понимаете? И, естественно, никто никогда не пересчитывал тариф, к сожалению, по результатам невыполнения производственной программы.
А должны ли теплоснабжающие организации отчитываться? Вот тариф-то он исполнен, то есть население заплатило свои деньги, там промышленные предприятия деньги заплатили, они эти деньги получили, они же тоже должны исполнить свои обязательства.
Вы знаете, на самом деле у ресурсников тоже есть стандарт так называемой открытости, да, то есть так же, как у управляющих организаций. Если очень хорошенько порыться на сайтах этих замечательных ресурсоснабжающих организаций, их можно найти, то есть информацию, то есть они пишут все и об объемах, и о выполненных обязательствах, и там кредитах в каких-то там банках, ну, сейчас, наверное, все-таки не в иностранных, раньше было и такое, понимаете, и о зарплатах топ-менеджеров, то есть там все есть, на самом деле, если очень хорошо поискать, то можно это найти. Естественно, это как-то, ну, не всегда очень прям первая информация на главной странице, что вот посмотрите, на что мы тратим ваши деньги, но есть, понимаете? Вот. Более того, их тоже можно понять, потому что, значит, очень, очень часто меняются эксплуатирующие организации. То есть управляющие организации, ТСЖ, это давнишняя история со всякими клонированиями, со всякими там, значит, реорганизациями, сливаниями, так называемой ликвидацией, да, управляющих организаций. Это, к сожалению, так же, как везде, там, в любой сфере бизнеса в России, это тоже... К сожалению, достаточно серьезная проблема. Если с одной организацией у теплоснабжающей компании выстроены отношения, и там они понимают, что вот есть там главный инженер, там есть там или технический директор, который решает эти вопросы подготовки к отопительному сезону, не просто документы, то есть некие сложившиеся отношения. С этим всегда, конечно, проще. Но если этот замечательный, в кавычках, инженер или директор меняется каждый месяц там, или каждые полгода, конечно, труднее им работать. Ну, наверное, значит, это замечательная вот тепловая инспекция, которую придумают или которая уже, может быть, начнет действовать, она, наверное, с этим тоже будет разбираться каким-то образом. Не знаю, может быть, стандарт какой-то введут. Пока трудно сказать, потому что действительно, вот, наверное, мы перед началом отопительного нашего сезона где-нибудь в конце августа с вами вернемся. Конечно, может быть, всем
как,
будет, да.
Посмотрим, как этот закон работает.
Да, посмотрим, как работает. Может быть, конечно, всем будет не до того, но все-таки.
Ну, там выборы начнутся, да. Сейчас мы прервемся на рекламу. После рекламы будет работать телефон прямого эфира 2066-066. Все вот эти возможные наши вайберы, ватсапы, это телефон 8-963-770-1000. Ну и эфирный ICQ 404-582-017. Сейчас реклама, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Вы живете не в лесу и не в палатке? Значит, у вас есть вопросы к эксперту в области ЖКХ Ольге Колоколовой. Звоните, разберемся. Дома управ.
Часов 23 минуты. Продолжается программа «Домоуправ». В студии наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, можете их задавать по телефону 2066-066. До перерыва мы говорили вот о новом законе, который подписал совершенно недавно президент Путин. Закон должен как бы регламентировать какие-то работы на теплосетях, так скажем, да, которые позволили уйти от бесконечных аварий, которые там происходят, и, видимо, каким-то образом стабилизировать ситуацию с так называемыми брошенными сетями, то есть ничейными.
Может быть. Ну, понимаете, вот...
А как вы считаете, как эксперт, введение в действие этого закона увеличит... Затраты,
да. Все сразу же думают о том, увеличатся тарифы или нет. Ну, как вам сказать? Вот в свое время, когда только начали работать управляющие организации, начали создаваться... Ну, товарищи собственников жилья давно, конечно, были, и ЖСК были. Но вот как появилась же инспекция жилищного надзора, например, да, что очень многие управляющие компании начали действовать каким образом? Вот нет предписания жилнадзора, они ничего не делают. Вот. И вроде как, ну, вот когда надо, придут. Значит, дадут, вот мы тогда будем тратить деньги. Потому что что бы ты ни делал, все равно найдется ситуация, на которую предписание будет. Поэтому зачем вроде как вперед тратить деньги? Есть такие управляющие компании. Но я думаю, что некоторые ресурсники будут поступать тоже так, точно так же. Но потому что все эти работы, по крайней мере, там, где дает предписание жилнадзор, они в рамках существующих целевых взносов. Вот здесь тоже, наверное, в рамках утвержденных тарифов. Ну, не знаю, вот пока трудно сказать.
Николай Михайлович, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, закон по льготам по капитальному ремонту принят или нет?
Закон о льготах по капитальному ремонту принят или нет? Спросил, насколько я вас правильно услышал, да?
Правильно. Да, он принят, этот закон. Единственное, все еще не определились, как будет вычет. То есть не будут приходить вам платежные документы, или эти платежные документы, или будет компенсация вам, то есть вы оплачиваете, а будет компенсация так же, как, например, была монетизация льгот. Пока непонятно. Вот пока первые платежки не придут, если она вам не пришла, то... Мы сказать пока не можем, потому что мы не государство и не Пермский край, правительство Пермского края.
Телефон прямого эфира тут все тот же самый, 2066-066. Ждем ваших телефонных звонков, если у вас будут вопросы к нашему эксперту в области ЖКХ Ольге Колоколовой. Мобильный телефон эфира, где можно задавать вопросы по Вайберу, WhatsApp и остальным вот этим замечательным новым изобретением цивилизационным, 8-963-870-1000 и эфирный ICQ 404-582-017. Итак, еще раз повторяюсь, телефон прямого эфира 2066-066. Мы продолжим пока обсуждать вот этот закон, который планируется принять. То есть вы считаете, что...
Вроде как не должен увеличить нагрузку.
Многие,
да,
будут ждать, пока приедет черный воронок.
Ну, я не думаю. Конечно, все-таки объекты теплоснабжения, по крайней мере, да, те, кто производит тепло, это все-таки более серьезные, чем просто обычный многоквартирный дом. Хотя, знаете, поспорить можно по этому поводу. Все-таки ТЭЦ, да, но как бы тоже достаточно серьезное предприятие, и там производственный процесс достаточно как бы регламентирован. Итак, но я думаю, что вот как раз большее внимание будет, наверное, уделяться этим транспортирующим сетям, не самим объектам, да, то есть ТЭЦам. Потому что, ну, конечно, есть там тоже и аварийные у них ситуации, и, в общем-то, свои какие-то ситуации, связанные с реконструкцией, с модернизацией, да, складыванием денег там частными компаниями в это все. Но вот сети – это, конечно, очень слабое место. И как вот вы рассказывали про Чайковский, мне кажется, в каждом городе Пермского края есть такая история, когда большие длиннющие сети, и, так скажем, вот это как бы, насколько они утеплены, насколько они заизолированы, это отдельная история, да?
Ну, в Перми есть ПСК, то есть это маленький такой аппендикс от ПСК, который, собственно, стоит почему-то совершенно других денег.
Ну, вот так тоже бывает, понимаете? Но я думаю, что все-таки замечательная вот эта, пока непонятно в кавычках или нет, инспекция, которая будет, она все-таки будет государственной. То есть затраты на нее будут браться из бюджета, а не из кармана потребителя. Угу. Мне так кажется. Но, значит, практика у нас в России непредсказуема.
Ну, опять-таки, если мы вспоминаем предыдущую историю там с той же ТЭЦ на Велте, да, то есть вот предыдущий момент, когда нужен был как бы единый такой теплоснабжающий центр, как они это называли, да, он привел ведь к таким достаточно серьезным фактически коммерческим войнам, то есть за счет одних съедались другие.
Это понятно.
И не в пользу потребителя.
Но я вам хочу сказать, что это особенности не только рынка теплоснабжения, это вообще особенности российской экономики. В каждой сфере деятельности и в каждой сфере бизнеса примерно есть такая история. И это связано скорее с ненадлежащим исполнением закона и с недобросовестной конкуренцией, чем с конкретной там, спецификой определенной сферы бизнеса. Все-таки закон должен быть един для всех и желательно равноправие сторон при этом.
Работает телефон прямого эфира 2066-066. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина.
Да.
Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, вот правительство Пермского края утвердило новые нормативы потепления электроэнергии на ОДЭ. И нам Пермэнергосбыт задним числом предъявил за декабрь, январь и февраль. Что мы это скажете?
Скажу вам, что если у вас...
Мы, наверное, об этом поговорим сразу после федеральных новостей.
Хорошо. Я запомнила вопрос.
Слово нашим московским коллегам. Узнаем, что происходит в стране и в мире. Затем обязательно ответим на вопрос Галины. Это, я думаю, что повсеместно произошло в Перми. Многие это увидели и ощутили, что там оплата за электричество вдруг неожиданно ОДН стала почти равняться оплате той самой, которая за квартиру. То есть лампочка в подъезде вдруг неожиданно стала точно такой же затратной, как там компьютер, стиральная машина и все остальное, что есть в доме. Сейчас федеральным коллегам слово. Московские новости.
Дома управ.
14 часов 36 минут. Продолжается программа «Дома управ». Работает телефон прямого эфира 2066-066. И вот вопрос был от нашей слушательницы
от Галины по поводу общедомовых нужд. Ну, что вам хочу сказать, Галина? Считаю, что они неправы. Значит, почему? Аргументирую. Значит, исполнителем коммунальной услуги у вас является управляющая организация или товарищество собственников жилья. Ну, наверняка оно у вас либо организовано, либо у вас договор заключен с управляющей организацией. Именно они несут затраты на общедомовые нужды. То есть что такое для электричества общедомовые нужды? Это освещение лестничных клеток, это лифты, это насосы, это, наверное, освещение какое-то, может быть, придомовое. То есть вот все, что связано с местами общего пользования. Так? Так вот, это замечательная ваша управляющая организация. Раз вы получаете квитанции от ресурсника, а не от них, вот нужно посмотреть, какой договор заключен у нее. Потому что сейчас судебная практика склоняется к тому, что общедомовые нужды должна оплачивать управляющая организация или товарищество собственников жилья. Вот, значит, это первое. Второе, вот, до начисления. Вот еще раз, квитанцию единого образца вам должна выставлять управляющая организация или ТСЖ. Если вам выставляет ресурсник, на нее не распространяется первое, значит, понятие квитанции единого образца. Да? А вот второе, каким образом эта замечательная ресурсоснабжающая организация вам прописывает вот именно, понимаете, это доначисление, это другая история, потому что вообще не в правилах предоставления коммунальных услуг, то есть начисление ОДН есть, а насчет доначисления ОДН не сказано вообще ничего.
А что
перерасчет
делать?
ОДН. Ну, попробовать оспорить это, во-первых, обратившись в управляющую организацию, узнав, каким образом заключен договор. Некоторые управляющие организации, поскольку для лицензирования требовалось заключение договоров со всеми ресурсоснабжающими организациями, заключили договоры только на ОДН. Ну, заключили, платите. Причем тут жители, понимаете? А, значит, второе, значит, запросить, первое, значит, запросить договор, второе, попробовать все-таки самим просчитать баланс электроснабжения. Это очень просто. Запрашивайте у управляющей организации, Если они вам даже напишут, что у вас прямой договор, нет, исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация или товарищество собственников жилья. Запрашивайте у этой замечательной, значит, управляющей организации данные общедомового, если он установлен, прибора учета, и показания индивидуальных, у кого установлен, у кого не установлен, по нормативу, соответственно, вот этого баланса. Это не персональные данные. Не персональные данные, еще раз. Потому что там вам не нужно знать, там, что в квартире номер 3 у Иванова Ивана Ивановича вот столько-то потребления. Вам будет достаточно написать квартира номер 3 столько-то. Понимаете? И посмотреть. Более того, обязательно обратить внимание на, значит, скольки тарифные счетчики стоят. И возьмите и сами по этим тарифам посчитайте, а есть ли он у вас, этот ОДН, вообще, понимаете? И на что он расходуется?
Ну, это надо как минимум найти старшего подобного, да?
Ну, желательно было. Вообще любой собственник это может сделать. Но, значит, если у вас нормальная управляющая организация, вы должны прийти и просто запросить документы. Если не совсем нормальная, то лучше это сделать через старшего по дому, так называемого там, члена совета дома, председателя совета дома или просто члена совета дома. Ну, а если это у вас не получается, вам придется обратиться в контролирующие органы. Других вариантов нет. А вот по моему опыту получается такая история. Вот иногда бывает вот так вот запрос напишешь, они сами образумятся. Бывает такое, но... Ну, редко, конечно. Вот. Поэтому для себя, чтобы вы определили, у вас вообще есть он этот ОДН, действительно, там задним числом да начисленный, ну, возьмите за 3 месяца этот баланс и посмотрите. Потому что одно дело изменить нормативы, и по нормативам это все вам предъявить, другое дело реально, есть он или нет, для себя определить. Ну, и все-таки спросить договор
у управляющей организации. А если на доме нет счетчика общедомового?
Все равно формула есть для начисления. Соответственно, ну, сейчас почти все установили приборы учета по одной простой причине, потому что сейчас действуют коэффициенты. На сегодняшний момент 1,4. То есть никому не хочется платить на 40% дороже электроснабжение. Даже если это, ну, самая какая-то неправильная управляющая организация.
Игорь, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. В нашем доме управляющая организация меняет как перчатки, знаете, заявили там, менял я там управляющую компанию как перчатки. И самое интересное, что я производил сверку счетов, пришел в управляющую организацию и увидел, что за апрель, за май 2014 года нас денежки взяли, а в компьютере денежки отсутствуют. То есть отчетная документация идет только с июня 2014 года. То есть я посчитал, что 40 тысяч они где-то в карман себе просто на халяву положили. Я пошел в АБ, написал заявление, пришла отписка, все хорошо, прекрасная маркиза. Результатов проверки компьютера там, допустим, нет в этой отписке. Там не написано, что да, мы проверили компьютер, нет, вы ошиблись. Просто пришла стандартная отписка, что все хорошо, прекрасная маркиза. Вот, понимаете, вот неужели вот настолько уже все коррумпировано, что вот, ну, просто уже купили
смотрите,
все подряд?
Смотрите, может быть, конечно, ситуация и коррумпирована, не могу сказать, понимаете, потому что готова говорить только с документами в руках, когда увижу, что там действительно с вашей замечательной управляющей организацией. Но может быть такая ситуация. Например, вы приняли решение о смене управляющей организации, там, допустим, в, не знаю, в марте. Да? Значит, в апреле предыдущая управляющая организация передала документы, нынешняя управляющая организация выслала всем, значит, ресурсоснабжающим и подрядчикам организациям, значит, уведомления о смене управления, свои реквизиты для заключения договора. По опыту, например, теплоснабжающие организации заключают договоры, если, дай бог, без суда, то 2-3-4, бывает и полгода. Понимаете, 2-3-4 месяца, бывает и полгода. Такое бывает. И бывает, что там приходят счета сразу там за 5-6-7 месяцев. Прекрасно знаю, что, например, если нет разногласий по предыдущему управлению, то они заключат договор вашей управляющей организации, если у вас стоял счетчик, не стоял счетчик, то есть есть нормативы, например, да, они просто берут это расчетным путем и вычисляют. Но могу вам сказать, что, значит, инспекция жилищного надзора на это смотрит так. Пока нет договора, не имеют права выставлять счета. Поэтому если вот при той ситуации, о которой вы рассказываете, вам жилищная инспекция ответила бы, что там, допустим, договор заключен только в июне, и только с июня пошли счета, им бы прилетел штраф, и, естественно, ОБЭП бы, наверное, по-другому совсем реагировал. Если же окажется, что договор заключен, например, с апреля, но просто счетов не было, да, допустим, до июня, то тогда, конечно, может быть, вот эта контролирующая организация, которая вам ответила, и права. Трудно сказать здесь. Угу. Неоднозначно.
Это мы рассмотрели ситуацию, при которых у нашего слушателя было общее собрание
собственников. Да, конечно, конечно. И смена произошла реальная.
А если произошел рейдерский захват, как это часто бывает?
Ну, тогда бы, знаете, тогда бы ресурсники все-таки отправили документы в жилищный надзор сами, потому что у них есть такое право, что если на один объект претендуют две управляющие организации или управляющие организации ТСЖ, они разбираются, они запрашивают документы у обоих юридических лиц и сверяют, чье собрание было позже и чье легитимнее.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, ваш гость. Вот вы говорите... Запросите, пусть вам дадут сведения, пусть отчитаются и так далее. Вот я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда пишешь запрос в управляющую компанию, они просто молчат и все.
В двух экземплярах?
А когда ты начинаешь говорить, почему не ответили, отвечают просто совершеннейшую билиберду, из которой, знаете, джинсы завтра, конфеты сегодня. Вот как-то
понятно.
Так. Что делать?
Ну, здесь история в чем? Смотря что спрашиваете, да, то есть если это запрос, который нельзя получить другим путем, то есть там через прокуратуру или контролирующие органы, тогда, конечно, ну вот есть такие управляющие организации, которые делают вид, что они не поняли запрос, да. Но если дело серьезное, касается, например, там, не знаю, затопления, там, ущерба какого-то, да, неправильных насчитанных тарифов, в этом случае, как бы, ну, здесь нужно грозить, наверное, судом, который реально в вашу пользу это все решит, более того, возьмет штрафы по закону о защите прав потребителей, собственно, которые не очень приятные, я вам могу сказать, по опыту. Они достаточно, ну, серьезные. Вот, поэтому, ну, чем больше вы будете писать, чем больше будете строить в хорошем смысле вашу, ну, дисциплинировать, давайте так скажем, не строить управляющую организацию, тем, наверное, больше у вас появится положительного опыта. По-другому никак. Правильно формулируйте запросы. Понимаете, вот еще в чем... проблема. То есть вы желательно прочитайте вот этот замечательный стандарт раскрытия информации, 731 постановление правительства. Там написано, что должна раскрывать в обязательном порядке управляющая организация, на какие запросы отвечать.
К сожалению, наше время в эфире истекло. Если у вас остались вопросы, позвоните нам по телефону.
210-10-61.
210-10-61. Когда нас нет в эфире, вы можете задавать ваши вопросы по этому телефону. А мы в следующий раз встретимся с вами через фактически, наверное, 2 недели, да?
Да.
Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.
До свидания.